Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И поговорим мы сегодня с вами вот о чем. 2025 год – год 80-летия Победы. Причем, по сути, это дважды год 80-летия Победы, потому что мы празднуем не только 9 мая, время окончания Великой Отечественной войны и дату окончания Великой Отечественной войны, войны в Европе, но это 80-летие еще и окончания Второй мировой войны, и Советский Союз в этом поучаствовал, как вы понимаете, тоже по полной программе. И 3 сентября, День Победы над милитаристской Японией, одновременно день окончания Второй мировой войны, тоже праздник, который забывать ни в коем случае нельзя. Но Вторая мировая начиналась, конечно же, для нас не 22 июня. И привело ко Второй мировой войне не какая-то отдельная цепь случайностей, а, в общем, достаточно длинный ход событий, связанных с внешней политикой всех европейских стран, США, Советского Союза, стран Ближнего Востока, Северной Африки, стран Дальнего Востока. В общем, это такой большой-большой клубок противоречий, который развивался на самом деле еще со времен Версаля, со времен окончания Первой мировой войны. Недаром среди ученых существует версия того, что 20-летие между Первой и Второй мировыми войнами – это не разрыв, и это на самом деле одна большая мировая война, которая просто длилась с перерывом. Давайте попробуем разобраться по отдельности, по странам. Как произошло, что после Версаля, после окончания Первой мировой войны, на тот момент самой страшной, самой кровавой, самой разрушительной войны в истории, на тот момент, человечеству не хватило благоразумия для того, чтобы избежать скатывания во Вторую войну, еще более разрушительную, еще более чудовищную. Одним из акторов этой большой политики, одной из стран-победительниц, стран Антанты, на тот момент была Британия. Вот как выглядела британская политика и в чем была роль Британии в рамках предвоенного расклада сил в Европе, мы об этом сегодня и поговорим с главным научным сотрудником Академического института истории Арутюном Улуняном. Арутюн Акопович, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, Великобритания в 30-е годы входила с каким наследством и в каком состоянии?
Ну, Британия оказалась среди стран-победительниц после Первой мировой войны. Но это, тем не менее, не изменило ситуацию в Европе. Казалось бы, конфигурация баланса сил так или иначе после Первой мировой войны претерпела изменения. Но для Британии оставалось главным сохранять свои позиции в Европе. И после поражения Германии, которая так или иначе выступала противником Франции, Франция усилила свои позиции. Иными словами, речь шла о том, чтобы создать такие условия для Лондона, когда на европейском континенте нет доминирующей страны. И в этих условиях, конечно, не надо забывать о том, что в 30-е годы, в начале 30-х годов разразился экономический кризис, помимо всего прочего, происходило достаточно серьезное изменение политического поля Европы. Более того, появились новые государства. И все это так или иначе порождало необходимость для Британии контролировать ситуацию уже не тем способом, как это было раньше, с помощью Антанты, а исходя из собственных возможностей. Не надо забывать о том, что Британия в тот момент являлась той империей, о которой говорили, что там никогда не заходит солнце. Но это гипертрофированное представление о Британии того периода. Так или иначе, она не могла сама по себе руководить Европой. И речь шла о том, чтобы найти себе неких союзников. В начале 30-х годов Британия выступила с инициативой уменьшить репарационные платежи с Германией, видя, что Германия не в состоянии их платить. Более того, сначала выкинув, казалось бы, германскую продукцию с рынков, Британия, тем не менее, оказалась тоже в таком довольно специфическом положении, что проблема торговли для нее являлась одной из главных. Потому что Британия, помимо сильного военно-морского флота, еще сильна и своей внешней торговлей. И в этой связи, в общем-то, покупательная способность той же Германии имела большое значение. Учитывая роль Франции, которая усилила свои позиции на пространстве Европы, для Британии было еще важно и поддержать Германию. Но поддержать в каком смысле? Конечно же, в демократическом. Когда говорят о начале 30-х годов, особенно вот период уже 33-го года прихода Гитлера к власти, в британском истеблишменте постоянно начали говорить уже о германской угрозе. В Совете имперской безопасности, или он назывался тогда Комитет имперской безопасности, постоянно эта тема рассматривалась. Хочу отметить особо, что Британия не рассматривала Советский Союз как своего главного противника. Речь шла прежде всего вот именно об этом. Что касается Советского Союза, то речь шла прежде всего о деятельности советской Москвы на Востоке. И речь шла, конечно же, прежде всего о защите Индии. И в этих условиях, когда все это происходило, получалась довольно специфическая ситуация. То есть существовало несколько фронтов, ну, условных, дипломатических и, разумеется, можно сказать, и потенциально военных. В 1927 году, после разрыва отношений с Советским Союзом, эти отношения все-таки были восстановлены в 1929 году. И при том, что восстановлены, хотя и при лейбористах, но, тем не менее, консерваторы их опять не стали рушить. И в этих условиях, когда вот такая ситуация складывалась, возникало несколько сразу главных участников европейской дипломатии. Это Франция, это Германия, который увеличивал свой потенциал, это Британия и те небольшие государства, которые тоже имели собственные представления о том, как действовать. Надо сказать, что в этот период были созданы или продолжали существовать несколько военно-политических союзов. В частности, Балканская Антанта, появившаяся в 1934 году, находившаяся под контролем, кстати сказать, Франции. Это Малая Антанта, которая перерождалась и, в принципе, как бы становилась тоже важным таким актором на европейском политической арене. И это Балтийская Антанта, которая появилась в конце 30-х годов. Все эти военно-политические союзы не были стабильными. В принципе, дело в том, что все эти государства так или иначе были заинтересованы в налаживании двусторонних отношений с соседями. Потому что страны побежденные, ну, речь, скажем, шла о той же Венгрии или Болгарии, могли оказаться среди противников этих государств. Для Британии было очень важно проводить политику, которая так или иначе была связана с созданием этого баланса сил. В этих условиях, при Большом Советском Союзе, при Франции, достаточно могущественной, при Германии, набиравшей силу, в условиях, когда, скажем, в 1936 году, с 1936 по 1939 год в Испании бушевала гражданская война, а произошла еще демилитаризация в 1936 году Рейнской зоны, куда пришли немцы. В 1938 году, как мы все знаем, произошел и аншлюс, и так называемая Мюнхенская сделка. У британцев довольно была серьезная такая ситуация. Это, прежде всего, невозможность уже действовать в тех условиях, которые существовали с набирающей силы Германии. А с другой стороны, она не могла действовать, как часто говорили об этом, и впоследствии историки, в общем-то, ставили это как бы в укор британскому руководству, что надо было начинать какие-то превентивные действия против возвышения Германии, чтобы не дойти до Второй мировой войны. Но Британия этого не могла сделать. Вот просто физически не могла в силу того, что у нее не было на это сил.
Давайте на секунду остановимся, пойдем уже по временному признаку. 1933 год, год прихода Гитлера к власти. В Великобритании это воспринимается как?
Крайне отрицательно, разумеется. Вы понимаете, в чем дело? Во всей Европе читали книгу Гитлера, которая являлась программой действий. И в этой программе действий Британии, Советскому Союзу, да практически всему миру отводилась определенная роль во внешней политике Германии. И было с самого начала понятно. Более того, не надо забывать о том, что в самой Британии усиливали позиции как раз крайне правых. Не просто правых политических, а крайне правых, в какой-то степени даже поддерживающих идеологически Гитлера. И, естественно, для либеральной демократии, каковой являлась Британия, это представляло определенную угрозу. Но невозможность сопротивления в одиночку, с одной стороны, а с другой стороны, подозрительность в отношении Советского того же Союза, она не давала возможности объединиться. Вообще вот то, что происходило где-то в период середины 30-х годов, это послужило уже таким знаком, достаточно, характерным для понимания того, что произошло дальше.
В 1934 году Франция начинает вести переговоры с СССР, переговоры, идущие к заключению договора о сотрудничестве, о ненападении, о партнерстве и так далее, и так далее. Договор, который, как мы знаем отдельно, не имел военной составляющей, но это другой разговор. Как Британия реагировала на то, что Франция ведет переговоры с СССР?
Вы знаете, двояко. С одной стороны, конечно, она увидела в этом для себя определенную угрозу. Ну, по понятным причинам. С другой стороны, в Британии не было веры в Советский Союз. Ведь разрыв 1927 года был обусловлен во многом тем, что Советский Союз не отказался от деятельности, направленной против Британской империи на периферии. И, разумеется, в Британии с подозрением относились к Советскому Союзу. Особенно учитывая, что в в 20-е и 30-е годы у Советского Союза были особые отношения с Германией. Не надо об этом забывать. Это две страны, которые, ну, в какой-то степени были, ну, не хочу сказать союзниками, но в той или иной мере они являлись очень близкими сотрудничающими государствами. И вот в этих условиях, конечно, у британцев возникали определенные подозрения. Хотя советско-французский пакт или договор, он должен был бы как бы выступать в роли стабилизирующего фактора в Европе и в какой-то степени против Германии. Но были подозрения, что в той или иной степени он может быть использован Германией. Кстати сказать, он впоследствии был использован Германией, когда она начала создавать свою ось с Римом и с Токио. Как противоположность вот как раз советско-французским договоренностям.
Заявление Гитлера о том, что Германия хочет сбросить оковы Версаля, она должна выйти на режим восстановления, но при всем при этом есть невыплаченные репарации, есть ограничения по численности рейхсфера, по вооруженным силам. Британия на все это смотрит как?
Ну, Британия, кстати сказать, была одной из тех стран, которая выступала против слишком сильных рестрикций в отношении Германии. Я не говорю о подводных лодках, поскольку мы все знаем, что это была как бы закрытая тема. Но в то же время, например, военно-морской флот сохранялся. Более того, Британия не была заинтересована в полном ослаблении Германии, как я уже об этом говорил, потому что это еще был такой элемент, помимо военно-политического, это еще был экономический элемент. То есть Британия, когда она снимала, выступала за снятие репарационных всяких ограничений, в отношении Германии, она имела в виду тоже это. То есть политика и деньги в данном случае, они имели большое значение. Потому что для Германии, для Британии как империи было важно сохранить империю, а не концентрироваться вот на какой-то одной стране, с которой она будет воевать или, наоборот, дружить. Ну, британский интерес.
Но ведь при всем при этом есть же соглашение о флоте.
Да.
Великобритания это воспринимается как?
Ну, соглашение о флоте довольно часто как бы интерпретируют в пользу того, что, если вы имеете в виду это, то Германия получила возможность увеличить флот. Я бы не сказал, что это тот договор, который позволил ей увеличить. Флот был уже у Германии. Речь шла как раз не о том, чтобы Германия имела свой флот. Он у нее был. Речь шла об, скажем так, спецификации тех или иных военных кораблей. И здесь у Британии было тоже двоякое отношение. Вообще британская политика – это политика двоякости. С одной стороны, не надо полностью уничтожать противника, дать ему возможность существовать, но в то же время не давать ему усиливаться. И поэтому, скажем так, вот этот 1935 год, он, конечно, в какой-то степени был ошибкой для Британии.
Здесь мы вынуждены прерваться. У нас все-таки пауза, у нас время ограничено. Продолжим обязательно в следующий раз. Помогал нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акош, спасибо.
Спасибо также.
На сегодня это все. Встретимся с вами через неделю. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.